«Мастер и Маргарита». В начале произведения читатель знакомится с неким Михаилом Александровичем Берлиозом и Иваном Николаевичем Панырёвым, псевдоним которого «Бездомный». Они шли по Патриаршим прудам. Берлиоз был председателем правления литературной ассоциации «Масолит» и редактором толстого художественного журнала, а «Бездомный» был поэтом. Они направились к будке пива и воды и купили абрикосовый сок, а затем присели. И тут вдруг Берлиоз почувствовал странное ощущение в области сердца, будто бы его поменяли. Берлиоз решил, что это переутомление, решил, что срочно нужно ехать в Кисловодск. В этот момент он видит человека, который выглядел как призрак. Он закрыл глаза, а когда открыл, ничего уже не было. И тогда Берлиоз продолжил говорить с Иваном Бездомным. Они обсуждали тот факт, что Бездомный написал антирелигиозную поэму. Но ее нельзя публиковать. Во-первых, из-за слишком черного образа Иисуса, а во-вторых, из-за того, что Иисус получился таким, будто бы действительно когда-то существовал. А ведь Бездомный был атеистом, как собственный Берлиоз. В разгар их обсуждений к ним подошел некий человек, который выглядел очень дорого, будто иностранец. Он присоединился к обсуждениям этих людей и очень был рад тому, что они были атеистами. Несмотря на это, он берется за обсуждение бытия Божьего. По его словам, кто-то однозначно управляет действием людей, и в процессе разговора он приводит пример, что если вдруг Берлиоз поедет в Кисловодск, в это время он хитро посмотрел на Берлиоза. Он говорит, что во время этой поездки кто-то может сделать так, что мужчина попадет под трамвай. Берлиоз и Иван не согласны с иностранцем. Тогда незнакомец говорит о том, как эти двое умрут. По его словам, Берлиозу отрежут голову и говорит обрывками фраз, что некая Аннушка уже разлила масло. Бездомный называет иностранца шизофреником, но он оказывается специалистом черной магии и приглашает Ивана и Берлиоза на его выступление на Патриарших. И перед прощанием он заявляет, что Иисус существовал, и говорит, что этому есть доказательства. Прокуратор, иудей Понтий Пилат, вышел между крыльями дворца Ирода Великого. Это утро было не самым хорошим, причиной тому была сильная головная боль и стойкий запах розового масла, который так не любил Игемон. Именно так необходимо было обращаться к иудею. Он вышел, чтобы посмотреть, кого будут казнить в этот день на Лысой горе. Этим человеком оказался некий Иешуа, который, по данным иудея, подговаривал людей разрушить Иерусалимский храм. Через некоторое время оказалось, что Иешуа был очень умен. Он убедил Игемона в своей невиновности. А еще он сказал, что тот, кто ходит за ним с пергаментом, постоянно все путает. И добавил, что несмотря на то, что головная боль была очень сильной, она вскоре уйдет. Немного позже Игемон и Иешуа ходят по саду. По приказу иудея руки арестанта были развязаны. Иешуа говорит, что помимо греческого и арамейского он знает и латинский язык. На вопрос Игемона, может ли Иешуа поклясться своей жизнью, что не призывал к уничтожению храма, Иешуа начинает говорить, что Игемон не виноват ни в чем, даже в том, что его хотели казнить. Он утверждает, что на свете нет плохих людей. Именно это он и проповедует. Прокуратор решает отменить казнь, а вместо нее назначить заключение в его резиденции, так как решил, что он сумасшедший философ. Но так получилось, что секретарь дает пергамент Игемону, в котором говорится о ранее упомянутом Иешуа Великом Кесаре. После этого арестанту снова назначают казнь. Хотя Пилат, видимо, хотел этого избежать, так как после решения Синедриона освободить арестанта Варавана, а не Иешуа, он пытался повлиять на это решение, но его ходатайство не принимается. Прокуратор угрожает первосвященнику Кайфе из-за того, что философ решили казнить, а ведь он мирный. К Пилату приходит таинственный человек в капюшоне, после визита которого Пилат объявил о решении освободить Варавана. Иван Бездомный и Берлиоз слушали историю на Патриарших от того иностранца. Он говорил о Боге, но слушатели были не согласны. Когда профессор сказал, что лично присутствовал при этих событиях, то слушатели засмеялись, решили звонить и сообщать, что на Патриарших иностранец сумасшедший. Профессор начал спрашивать у Ивана и Берлиоза, верят ли они в дьявола, но те сказали, что его нет. Тогда иностранец сказал, что они увидят доказательства и прямо сейчас. Берлиоз отправился к выходу с патриарших и вдруг увидел, что к нему навстречу шагал тот человек, который утром ему показался привидением. И через считанные минуты голова Берлиоза отскочила из-за того, что его переехал трамвай. Все немного поутихло, и тогда шокированный Иван слышит от двух женщин слова о некой Аннушке и о том, что она разлила масло, из-за которого подскользнулся Берлиоз и упал на рельсы. Он вспоминает, что это слова профессора, и решает, что подстроил это именно он. Иван начинает трясти профессора, но тот будто бы не понимает и прикидывается иностранцем. А тот неприятный человек, который мерещился Берлиозу, стал поднимать насмех бездомного. Вскоре он и профессор исчезли, и Иван их увидел уже около выхода с патриарших. Он был удивлен тому, что рядом с ним появился третий. Это был огромный кот, который шел на задних лапах, будто бы человек. Бездомный решил идти к Москве-реке. Он пришел, разделся и отдал все, что было мужчине, который сидел на берегу. Но когда он вылез из воды, ничего, кроме полосатых кальсон, рваной толстовки, свечи, иконки и коробки спичек не было. И самое страшное, что не было удостоверения Масолита. Он, крадясь по переулкам, пошел к Грибоедову. Грибоедов – это название двухэтажного дома, который принадлежал Масолиту. В день смерти Берлиоза в половине 11-го собрались 12 литераторов, которые ждали Берлиоза и очень были возмущены его опозданием. Лишь литератор Желдыбин был вызван в морг. Полночь литераторы отправились в ресторан Масолита. Начался джаз. Спустя некоторое время приехал Желдыбин, который рассказал о случившемся. Вскоре пришел Иван Бездомный, который начал говорить о иностранце, который убил Мишу Берлиоза, и он стал его искать под столами ресторана, так как, по его словам, он чувствует, что профессор рядом. Тогда-то Ивана увезли в психиатрическую больницу. В больнице Рюхин, поэт, который помог отвезти бездомного, попадает под ругательство больного. Иван объясняет, куда пропала его одежда, и говорит о иностранце, который говорил самим Понтием Пилатом. Но вскоре ему делают укол, после которого бездомный засыпает. Рюхин уезжает, говорит о плохом писателе бездомном и восхищается Пушкиным. С Берлиозом в съемной квартире шестиэтажного дома жил некий Степан Лиходеев. Однажды он проснулся утром и ничего не помнил. Он был директором театра «Варьете». Квартира, в которой жил Степан, была очень странной. Из нее постоянно пропадали люди, один за другим, и так, что их не могли найти. Так, немного раньше у него с Берлиозом пропали жены. Степа просыпается в комнате и видит перед собой мужчину в черном, который представляется профессором черной магии Воландом. По его словам, они договорились со Степаном встретиться в 10 утра у него для утверждения гастролей, ведь накануне они подписали контракт. Степан, не помня ничего, решает пойти позвонить финансовому директору. Перед этим он видит накрытый стол по приказу Воланда. Тогда Степан что-то вспоминает, но Воланда он все равно не помнит. Начав звонить, он видит опечатанную комнату Берлиоза и не помнит, что с ним произошло. Финансовый директор подтверждает подписание контрактом. Тогда Степан интересуется, где его служанка Груня. И выяснилось, что Воланд ее отправил домой в Воронеж. Тут Степан видит мерзкого человека, который мерещился на патриарших Берлиозу. Затем видит кота, который, развалившись на кресле, пил водку. Воланд сказал, что это его свита и ей нужно место, а Степан тут лишний. Тогда появляется еще один персонаж, рыжий, маленький и очень уродливый. И после этого Лиходеев оказывается в Ялте, а когда это понял, он упал в обморок. Иван Бездомный просыпается после сна. Его ведут в ванну, а затем на осмотр. Клиника, в которой он лежал, была очень хорошо обустроена. Иван думает, как ему лучше поступить. Начать ломать все оборудование в знак протеста, рассказать все про иностранца или молчать и вообще ничего не говорить. Но первые два варианта он откинул сразу, а третий у него не получился, так как его много спрашивали. Он оказывается снова в своей палате и решает, что будет разговаривать только с самым главным. И этот главный пришел с многочисленной свитой. Его звали доктор Стравинский. Он сказал что-то не на русском языке, но Иван понял, что говорил о его диагнозе – шизофрения. Бездомный начинает ему рассказывать о происшествиях прошлого дня и о незнакомце, который заранее все знал даже об этом диагнозе. Врач советует Ивану все написать по порядку и гипнотизирует его. Тем временем председатель жилищного товарищества дома, в котором жил Берлиоз, Никанор Иванович Босой, с самого утра был озадачен тем, что от него все чего-то хотели. Одни сообщали о смерти Берлиоза, а другие хотели заполучить его комнаты. Однако, когда Босой зашел, чтобы скрыться от людей, в квартиру покойного, он, войдя в кабинет, увидел перед собой неизвестного человека в клетчатом пиджаке. Он представился переводчиком иностранного артиста Воланда, который по договоренности с Лиходеевым неделю будет жить в его комнате. Его же фамилия Коровьев. Никанор Иванович не против. Но от Коровьева поступает еще одно предложение – отдать все комнаты этой квартиры в распоряжение Воланда. Босой тут не против, и на месте они составляют контракт. Коровьев кладет в карман председателя деньги, и Никанор Иванович уходит. Воланд говорит Коровьеву, что ему не понравился тот человек, и просит его как-то нейтрализовать. Тогда псевдопереводчик звонит милиции и говорит, что Босой Никанор Иванович спекулирует валютой, и у него в вентиляционной трубе лежит $400. Он называется Тимофеем Квасцовым и просит не открывать его имени. В этот момент Босой в своей квартире заходит в туалет и пересчитывает деньги, которые дал ему Коровьев. Там было 400 рублей. И кладет их в вентиляционную трубу. Ему звонят в дверь. Входит милиция и в вентиляционной трубе находит уже не рубли, а $400. Тогда Никанор Иванович оказывается за решеткой, а Тимофей Квасцов неожиданно пропал. Тем временем варьете финансовый директор и администратор находились в поиске Лиходеева, который накануне заключил договор с Воландом. Но ни Воланда, ни черной магии, ни самого Лиходеева до сих пор не было. А зрители тем временем жаждут посмотреть представление по контрамаркам. Они получают телеграмму, извещающую о том, что Лиходеев находится в Ялте. Тогда римский финансовый директор отправляет администратора Варенуху запечатанным конвертом, в котором находятся телеграммы, туда, куда он сам знает. Варенуха уходит, в это время римскому говорят по телефону, чтобы телеграммы никуда не относили. Варенуха заходит в помещение, чтобы проверить там лампы, и тогда на него нападает огромный кот и урод с клыком, которых видел тогда Лиходеев вместе с Воландом. Позже Варенуха оказывается в квартире этого Лиходеева. К нему подходит рыжеволосая девица с прозрачными глазами и ледяными руками, и Варенуха теряет чувства. Иван Бездомный лежал в больнице и пытался написать все события, которые его так мучают. Но у него не получилось, так как его мысли стали разделяться. Одни обвиняли Воланда в том, что он все знал, что он плохой человек и что вся ситуация очень страшная. Но другие мысли стали говорить о том, что он толком и не знал Берлиоза и что переживать так о его смерти не стоит. Вдруг он видит в окне на балконе какого-то человека, который прижимает пальцы к губам и говорит «Тсс». Первый день гастролей Воланда он со своей свитой пожаловал к римскому. Там Коровьев и кот продемонстрировали несколько фокусов, и после третьего звонка все вышли из кабинета. В зрительном зале было много народу, которые пришли посмотреть на черную магию. Сначала вышел ведущий, бенгальский, который отпустил пару шуток по поводу разоблачения черной магии. Далее Коровьев и кот начали показывать фокус с картами. Они вовлекли в этот фокус и зрители, которые очень хотели принять участие в этом. А когда один из них стал кричать, что он тоже хочет, чтобы в его карманах нашли карты, которые у предыдущих участников превращались в деньги, с купола зала посыпались купюры. Зрительный зал начал сражаться за каждую пойманную купюру. Дело дошло даже до драк и вывода из зала. Но тут вмешался ведущий бенгальский, который все представление вмешивался. В этот раз он сказал, что купюры не настоящие, хотя в действительности было наоборот. Именно тогда Коровьев решил с ним что-то сделать. И тогда кот сорвал с бенгальского голову. И когда голова конферансье сказала, что больше не будет вмешиваться, а зрители просили простить его, Кот поставил голову обратно, и его увезли на скорой помощи, но никто этого не заметил. Далее по программе было открытие дамского магазина прямо на сцене. Большой поток женщин заходил туда, мерил и выносил огромное количество одежды, туфель, помад и шляп. Когда грянул пистолетный выстрел и Коровьев объявил о закрытии магазина, все исчезло. После этого из зрительного зала послышался крик мужчины. Он говорил о том, что жаждет разоблачения фокуса с деньгами. Но Коровьев в ответ сказал, что кроме него это никому не нужно. И тогда помощник Воланда разоблачил самого мужчину, которого звали Аркадий Аполлонович Семплияров. Коровьев сказал, что мужчина изменяет жене. После этого кот оповестил зрителей об окончании этого сеанса. Зрители начали выходить, образовывая толпу, а свита мага исчезла в воздухе. Человек, который сказал Ивану с балкона «ц», зашел к нему в комнату. Он представился мастером. Кроме этого, никакого имени больше не сказал. Они стали разговаривать, и мастер рассказал, что лежит в больнице уже 4 месяца и считает себя больным. Мастер стал расспрашивать о причине болезни Ивана, и когда услышал о Понтии-Пилате, о патриаршах, о Берлиозе и о маге, стал рассказывать свою причину, ведь она тоже кроется в истории Понтии-Пилате. Оказалось, что когда-то мастер был невероятно беден, и однажды он выиграл 100 тысяч рублей. Он снял комнату в подвале и решил писать роман о Понтии-Пилате. Позже он встретил женщину, которую любил всю жизнь, даже не зная ее раньше. Она была замужем, но тоже любила мастера. Именно она дала такое ему прозвище. Они часами сидели у него в подвале. Он читал ей роман, а она шила ему шапку с вышитой буквой «М». Роман был дописан, но его не опубликовали. Вскоре в газетах посыпались различные статьи по этому поводу, вследствие чего мастер решил сжечь свой роман. Но женщина смогла спасти написанное. Она пообещала рассказать в этот вечер своему мужу о любви к мастеру и ушла. Это был последний день, когда он ее видел. После ее ухода в дверь к мастеру кто-то постучал. Дальше эту историю мастер рассказывал на ухо Ивану. И делал это очень тихо. Иван ничего не слышал, но понимал, что это очень волновало мастера. Когда стал говорить громче, рассказал, что оказался на улице. И он приехал в больницу. Он не дал знать о себе ей, так как не хотел сделать ее несчастной, ведь у него совсем ничего не осталось. Мастер говорит Ивану, что недавно привезли в больницу двух людей. Один просит вернуть ему голову, а второй говорит что-то про вентиляционные трубы. Римский сидел у себя в кабинете в Арите. После страшного выступления черных магов вдруг он услышал крики с улицы, хохот и милицейскую сирену. Он выглянул в окно и увидел полуобнаженных женщин, которые были раздеты не по своей воле, ведь помимо рубашек и панталон на их головах были шляпки, а в руках зонтики. Но все утихло очень быстро. Римский решил, что все провалы спишет на Лиходеева. Вдруг ему стало неожиданно страшно. Он забоялся идти по пустому коридору в Арьете. И тут замок в его кабинет начал проворачиваться. И туда зашел Варенуха. Это очень удивило Римского. Они стали разговаривать, и вдруг Римский замечает, что от Варенухи нет тени. Тогда в окно стала пролезать девушка, которая была точно как мертвая. Они стали набрасываться на Римского, но вдруг послышался петушиный крик, и оба мертвеца исчезли, а Римский за одну ночь превратился в седого старика. Он уехал в Ленинград. Никанор Иванович Босой, у которого нашли валюту и вентиляцию, попал в ту же больницу, в которой лежал Иван и мастер. Его признали непригодным к разговорам. Он уснул, ему приснился сон, будто бы на какой-то сцене сидит мужчина и ему сдают валюту. Позже фельдшерица вколола ему укол, и он уже уснул без сновидений. Но его тревога передалась Ивану, мастеру и пациенту, который искал свою голову. На Лысой горе уже все было готово для казни. Гора была оцеплена большим количеством оцеплений. Осужденных везли в колонию между двумя цепями центурии. За осужденными ехала повозка с инструментами казни, а за ней двигалось 6 палачей. Также среди этой колонны был человек в капюшоне, с которым разговаривал Понтий Пилат. На это зрелище пришло посмотреть много народу, которых даже не испугало сильное жгучее солнце. Но все-таки вскоре зрители ушли, но не все. На холме остался лишь один человек, которого никто не заметил. Это был Левий Матвей. Сидя на камне, он очень страдал, ведь ему было невыносимо жарко. У него был план убить Иешуа еще во время того, как осужденных везли на повозках, но не получилось. Убить он хотел не ради зла, а для того, чтобы избавить Иешуа от мучений. Левий сидел на холме уже 4 часа, и когда терпеть жару стало невыносимо, он начал проклинать Бога. Тогда подул ветер, и началась страшная гроза, из-за которой все разошлись. Остался только Левий и 3 столба с осужденными. Левий побежал к Иешуа, он припал к его ногам, перерезал веревки, на него упал осужденный, и Левий его обнял. Затем он перерезал веревки других осужденных. Левий унес Иешуа, и на горе остались лишь 3 пустых столба и 2 тела. На следующий день после сеанса черной магии в Арите бухгалтер этого заведения Василий Степанович Ласточкин остался за главного. На самом выступлении его не было, и поэтому было интересно послушать про те события, которые там произошли. На улице стояла огромная очередь. Телефоны во всем Арите звонили, требовали Лиходеева, Варенуху и Римского. Приехала милиция. Но самое странное, что афиши мага исчезли, контракт тоже. В квартире Лиходеева совершенно никого не было. Жена Римского привела милицию с собакой в кабинет Римского, но собака начала гавкать и выть в сторону разбитого окна. Ласточкину нужно было сдать выручку в финзрелищный сектор и доложить в комиссию зрелищ и увеселения облегченного типа о вчерашнем. Сначала он отправился в комиссию зрелищ. Но все шоферы отказывались его везти, когда он показывал, что будет расплачиваться червонцем, так как уже большое количество людей расплатилось такими деньгами, получили сдачу, а когда шоферы хотели достать эти деньги из кармана, то они странным образом превращались в фантик или в пчелу. Когда Ласточкин добрался до комиссии, то оказалось, что там царила необычайная суматоха. Ведь на месте председателя сидит только его костюм, который разговаривает, отвечает на телефонные звонки и подписывает все, что нужно. Его секретарь сказала, что перед этим событием к председателю пришел огромный кот, с которым у председателя произошел конфликт, и он закричал, чтобы кота вывели, а его черти взяли. Тогда кот сказал, что в этом проблемы нет, и после этого вместо председателя сидит просто его костюм. Далее Ласточкин последовал филиал, где все пели одну и ту же фразу «Славное море, священный Байкал». Оказалось, что заведующий филиалом, будучи поклонником различных кружков, позвал какого-то человека в клетчатых брюках, как специалиста хорового пения. Тот действительно показал себя как профессионал, и заведующий заставил петь абсолютно всех работников. Мужчина в клетчатых брюках сказал, что отлучится ненадолго и исчез насовсем. А все с тех пор поют одну и ту же фразу, не останавливаясь. Всех участников хора отправили в психиатрическую больницу. Ласточкин решает сдать деньги, но когда он открывает сумку, вместо тех денег, которые он туда сложил, там были доллары, фунты и еще многое другое. Его схватили как спекулянта и арестовали. Дядя Берлиоза, который живет в Киеве, Максимилиан Андреевич Поплавский, получает телеграмму от племянника, который якобы сам Берлиоз пишет, что его переехал трамвай. Поплавский объясняет это некомпетентностью телеграфистов и, поспешив завладеть квартирой Берлиоза, отправляется в Москву. Он приходит в квартиру покойного, но его оттуда выгоняет свита Воланда. Поплавского спустили с лестницы, и он отправляется обратно в Киев. Тем временем в эту же квартиру поднимается маленький старичок, который является буфетчиком в Арите. Он приходит в квартиру Берлиоза, двери ему открывают голая девушка в передничке. Он заявляет Воланду, что после сеанса черной магии у него в буфете недостаточно 109 рублей, из-за того, что ему расплачивались червонцами, которые превращались в этикетки, а он давал сдачу нормальными деньгами. На эту претензию Воланд и Коровьев сказали, что у него в разных сберкассах лежат большие деньги, пусть ими и расплачивается, тем более, что они ему скоро не понадобятся, ведь он умрет через 9 месяцев из-за рака печени. Тогда буфетчик Соков пошел к специалисту печени, рассказал все, и доктор взял у него анализы. Но после ухода Сокова у доктора началось происходить нечто странное. Деньги, которые Соков оставил, превратились в фантики. В кабинете находился воробей, который танцевал под внезапно заигравшую музыку. Затем воробей разбил окно и улетел. А перед доктором оказалась бабушка, которая была похожа на страшного человека с клыком из свиты Воланда, которого звали Азазелло. Она сгребла все фантики и испарилась. Возлюбленную мастера звали Маргарита Николаевна. Она была замужем за грамотным специалистом. Женщина ни в чем не нуждалась. Жила она в большом особняке, но у нее не было одного – ее мастера. Однажды утром она проснулась, что-то предчувствуя. Ей приснился сон, в котором мастер ее куда-то звал. Она знала, что это знак, который обозначал одно из двух. Либо он умер, и Маргарита вскоре тоже умрет, либо он даст ей знак. Мастер был неправ, когда думал, что она его забыла. Она искала его, но ничего не узнала, и целый год она страдала. В этот же день после ее сна она пошла гулять, перед этим услышав от своей домработницы о странных событиях варьете и их последствиях. Маргарита села возле Кремля и вдруг увидела похороны Берлиоза. Она хотела узнать, кого хоронят, и внезапно услышала ответ. Рядом с ней сидел Азазелло, который рассказал, что это Берлиоз. Он ее пригласил в гости, но Маргарита очень рассердилась на эту дерзость. Тогда Азазелло процитировал пару строк из романа «Мастера», и Маргарита поняла, что это знак. Она спросила, жив ли мастер. Азазелло сказал, что он жив и приглашает ее туда, где ей расскажут о судьбе ее возлюбленного, но просит ее в половине десятого раздеться и намазать лицо и тело кремом, который он ей вручил. Позже он ей позвонит и ее доставит куда нужно. Маргарита в определенное время села около зеркала и стала наносить крем на лицо. Морщины куда-то исчезли, кожа помолодела. Затем Маргарита скинула халат и нанесла крем на тело. Мышцы ее окрепли, и в зеркале она увидела молодую черноволосую женщину. Она потеряла вес и взлетела. Маргарита написала записку мужу, в которой сказала, что больше не вернется. Подарила все свои вещи домработнице, ей позвонили и сказали, что пора вылетать. И во время полета над воротами ей необходимо крикнуть «Невидимо!». К ней подлетела половая щетка, и Маргарита, обнаженная, вылетела с окна. Крикнула домработнице «Прощай!», захохотала из-за увиденного удивленного соседа и крикнула над воротами «Невидимо!». Маргарита почувствовала легкость и забыла обо всех своих переживаниях. Маргарита летела, и вдруг ее вниманием овладел новый многоэтажный дом. Она залетела туда и увидела среди жильцов некого Латунского, которого женщина считала губителем мастера. Его дома не было, поэтому Маргарита начала крушить все, что видела. Она включила воду и смогла затопить квартиру. Затем она разбила люстру и улетела. Она летела дальше и увидела, что кто-то ее догоняет. Это была ее домработница, которая намазалась кремом и намазала лысину соседа, на котором она летела. Домработница попросила Маргариту попросить за нее, чтобы она осталась тоже ведьмой. Они летели дальше. Маргарита искупалась в реке, побывала свидетелем обрядов и уже на машине, водителем которой был огромный грач, добралась до того места. Домработница Наташа отправилась уже в Москву подготавливать все к приезду Маргариты. Маргарита добралась до Москвы на машине. Ее встретил Азазелло, который и доставил ее в квартиру Воланда. Там ее провожающим был Коровьев. Он объяснил, что раз в год Воланд устраивает бал 100 королей. Ему необходима жена, имя которой должно быть Маргарита, и родом она должна быть из Москвы. Маргарита была согласна на эту роль. Коровьев завел ее в комнату, где было много свечей. На кровати лежал Воланд, а Гела, которая однажды смутила своим видом буфетчика варьете, втирала в его колено какую-то горячую смесь. Как оказалось, что Маргарита была дальней родственницей королевы, жившей в XVI веке. Маргарита вела себя с Воландом очень послушно. Она принялась мазать колено самостоятельно и отвечала на вопросы Воланда так, что ответы ему нравились. Азазелло сказал, что приехала Наташа верхом на Борове. Маргарита попросила впустить девушку, а Борова отдать поварам. Близился бал. Воланд попросил Маргариту ничего не бояться и ничего не пить, кроме воды. Задачей Маргариты было стоять на протяжении долгих часов ногой, с чем-то тяжелым и железным на шее, отчего она была вся в крови, и приветствовать гостей, которые были мертвы. Каждый вошедший целовал ей ногу, которая уже распухла и очень болела. После того, как поток гостей закончился, она вместе с Коровьевым отправилась в другой зал, где били фонтаны шампанского. Туда вскоре вошел Воланд, который выглядел так, как и был в комнате, то есть в ночной рубашке. Но после того, как на глазах у всех убили некого барона Майгеля, которого Маргарита знала, Воланд выпивает кровь барона, и его одежда сразу меняется. Затем кровь должна была испить Маргарита, и после того, как она это сделала, все вокруг стало прежним. Гости рассыпались в прах, огни исчезли, и женщина вошла в гостиную, которая была пуста. Маргарита была очень уставшей. Она сидела в комнате у Воланда. Ей дали выпить какой-то напиток, который дал ей силы, и у женщины проснулся зверский аппетит. Ей стало неловко находиться голой, и ей накинули халат. Маргарита решила уходить, хоть и некуда было. Ей хотелось попросить о чем-то Воланда, но она этого не сделала. Маргарита сказала, что ей необходимо уходить, ведь уже поздно. Тогда Воланд сказал, что правильно, что она не просит ни о чем человека, который сильнее ее, ведь он должен сам предложить ей вознаграждение за такие мучения. Маргарита долго решалась попросить Воланда о встрече с ее мастером, но внезапно с ее губ сорвалось имя Фрида. Дело в том, что среди гостей была одна очень печальная женщина, которая была печальна из-за того, что каждый день ей снится платок, которым она задушила своего ребенка, боясь, что воспитает его в нищете. Маргарита попросила, чтобы ей больше не мерещился этот платок. Воланд сказал, что она сама в силах это исполнить, а награда за мучение Маргариты должна быть именно для нее. Поэтому он спросил снова, что Маргарита хочет больше всего. И женщина ответила, что желает снова быть мастером. Вдруг в комнате появился мастер, который сначала не понимал, что происходит. Ему дали выпить что-то, и он оживился. В итоге Воланд сделал так, что мастер и Маргарита оказались в том же подвале, в котором они проводили время год назад. Там уже жил другой человек, им оказался бывший лучший друг мастера, который, как оказалось, и написал донос на мастера. Воланд его наказал и сказал, что роман, написанный мастером, принесет ему еще сюрприз. Через секунду мастер спал на диване в комнате в подвальчике, а Маргарита плакала от счастья и потрясений. Над Ершалаимом нависла тьма. К прокуратору приходит человек в черном капюшоне. Он говорит, что Ганоцри отказался пить перед казнью напиток, сказав, что не сердится, что его убьют. Человеком в черном капюшоне был заведующий тайной службой при прокураторе. Ему Понтий Пилат приказал избавиться от мертвых тел осужденных и попросил предотвратить убийство Иуды, молодого красивого юноши, которого хотел убить кто-то из друзей Ганоцри, за то, что ему хотели заплатить за информацию о Иешуа. Прокуратор вернул деньги, которые взял у своего помощника, и отправил его, сказав, что ждет информацию в любое время. Афраний, человек в капюшоне, пытался сделать все, что мог, но Иуду все-таки убили. Прокуратор его за это не ругал. Самому ему снится сон, будто бы он общается с Иешуа, и они обещают быть вместе. Афраний сообщает, что одного тела не нашли возле места казни. Тогда прокуратор отправляется к Левию Матвею, который уже похоронил в день Пасхи Иешуа. Он засыпал его камнями. Прокуратор читает записку Ганоцри, в которой было написано про трусость. Маргарита дочитала роман и легла спать. А тем временем следствие по делу Воланда шло в самом разгаре. Допросили всех лиц, нашли Римского, Варенуху и Лиходеева. И все пути привели следствие к квартире Берлиоза. Там никого не нашли. Но когда очередной раз милиция пришла арестовывать Воланда, зайдя в квартиру, они нашли кота по имени Бегемот, который начал настоящее сражение. Результатом было то, что квартира начала гореть. Со всех сторон начали ехать пожарные машины, а из квартиры видели, как выпрыгнуло три мужских силуэта и один женский. Воланд и Азазелла стояли на террасе самого высокого здания Москвы. Неожиданно появился Левий Матвей, который попросил взять Воланда, мастера и Маргариту и дать им покой. Взять свет он их уже не может, так как мастер не заслужил. Воланд прогнал Левия и попросил Азазелла подготовить все. К нему пришел кот, бегемот и коровьев. Воланд сказал, что они могут быть свободны, ведь пока в их услугах он не нуждается. На город надвинулась тьма, и все вокруг пропало, будто бы ничего и не было. К Маргарите и мастеру пожаловал гость. Это был Азазелла, который дал выпить то самое вино, которое пил прокуратор. После выпитых бокалов любовники упали без сознания. В этот момент Азазелла убедился в том, что в особняке Маргариты умерла женщина, в больнице мастер. Тогда он вернулся в подвал. Залил пару капель того же вина мастеру Маргарите, и те проснулись. Они втроем подожгли подвал, сели на лошадей и умчались. По дороге они зашли попрощаться с Иваном Бездомным и исчезли. А к Ивану позже зашла медсестра, которая сообщила ему, что его сосед умер. Хотя это Бездомный уже знал, как знал, что в городе в ту же минуту умерла женщина. На Воробьевых горах мастера Маргариту и Азазелла ждал Воланд, Коровьев и Бегемот. Москва была уже не во тьме. Мастер попрощался навсегда с городом, и они на лошадях поскакали вверх. Эти герои оказались на горе. Они пошли пешком и увидели лишь одно кресло, на котором сидел мужчина, а рядом с ним лежала собака. Воланд сказал, что это тот самый герой романа мастера Понтий Пилат, и теперь он может рассказать о нем истории до конца. Воланд объяснил, что уже очень много лет прокуратор спит, и лишь в одну ночь его мучает бессонница. Он желает пойти по лунной дорожке и разговаривать с Ганоцци. И тогда мастер и Маргарита попросили Воланда отпустить Понтия Пилата. Мастер крикнул «Свободен!» и прокуратор с собакой отправились по лунной дороге. Воланд показал дорогу мастеру и Маргарите, и они, крикнув «Прощай!», исчезли. Точно так же, как и провалились Воланд и его свита, которая на самом деле состояла из рыцаря и шута, которые были наказаны и превратились в Фагота, Коровьева и Кота.